творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Треугольник» в студии Мария Романова.
И Мария Миронова.
И я сразу представлю нашего гостя, это наш постоянный гость, художник Сергей Некрасов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вот, ну, как вы уже догадываетесь, раз у нас Сергей Некрасов в гостях, мы сегодня снова продолжим наше путешествие по миру искусства, по миру христианского творчества. И герой наш сегодня, вот он такой необычный в том смысле, что про него много-то и не найдешь в интернете. Я когда готовилась к передаче, я вообще думала, что в интернете есть все.
Вот. Ну, это иллюзия.
А вот это оказалось иллюзией, потому что Джакомо Манцо, очень известный итальянский скульптор, как-то вот, ну, про него мало написано. Какие-то основные факты биографии, а вот не раскрыт его вообще внутренний мир, ни история его души, ни его вот мироощущения. Почти ничего нету. Да даже иллюстрации какие-то, ну, не очень внятные. Я вот даже перед эфиром расспрашивала Сергея, что там или иначе там где-то изображено. Так что можно сказать, что у нас сегодня вот такая уникальная возможность узнать о художнике, ну, художнике в широком значении слова, о скульпторе очень интересном, всемирно известном, кстати, признанном во времена тоже Советского Союза. Он даже был, да, каким-то, ну, премией за мир какую-то здесь получил. Но это, конечно, не важно, но тем не менее, что... Итак, Джакомо Манцо, творчество как молитва. Сергей, ну, вам сначала слово, потому что, собственно, все, что можно узнать из интернета, что он, Джакомо Манцо, родился в бедной семье в Бергамо, что он практически самоучка, вот он занимался такими вот какими-то рукодельными вещами, там подмастерье был, и потихонечку стал делать рельефы, скульптуры. А вот, ну, вы с чего бы начали вот рассказывать о нем, о его биографии?
Я бы начал с того, что он все-таки родился в Бергамо. Он был 12-й ребенок в семье. Это сейчас тяжело понять вообще многим, что такое 12-й ребенок.
Но это беднота.
Это беднота полная. Значит, отец у него был еще
башмачник,
и он еще был сторожем в храме. Ага. Поэтому, в принципе, это такая классическая католическая итальянская семья, вот, которая жизнь строилась труд и молитва, храм, да? И, соответственно, так как семья многодетная, конечно, ребенку пришлось идти работать. И вот он работал где? Он работал уже с пластическими материалами. Дерево, лепка и прочее. То есть он уже знал вот этот замес с детства.
Штукатурка он там какой-то,
ну, штукатурка, то есть это пластика. Но опять-таки, понимаете, все-таки жизнь в Италии, в этих городах, она... Человека окружает все-таки...
Искусство.
Вот, искусство, да.
Особенно...
Оно не то,
Бергамо,
что
или Бергамо, я не знаю, все по-разному делают ударение. Но, ну, это же просто памятник каменного зодчества,
да.
Сам город.
И поэтому, когда человек живет вот в этой рукотворной красоте, да, которая создавалась-то, собственно говоря, не как какие-то дизайнерские ходы, а все-таки...
Для жизни просто.
Для жизни, для молитвы.
Для молитвы.
Вот, да. Поэтому вот Джакомо, у него вообще фамилия Мансони.
Да, вот, это уже, такой псевдоним, да, Манцо.
Псевдоним Манцо, чтобы, ну, короткий, как бы он его взял. Он жил вот в этом русле. И, собственно говоря, вот в него образование-то получилось какое? Когда его забрали в армию, значит, он 19 месяцев там пока служил в Вероне, он посещал академию. Изучал, ему очень нравились старинные вот эти рельефы, барельефы, горельефы, он их изучал, антику. И вот эта ремесленная его основа, она наложилась на вот это античное искусство, да, а, соответственно, уже со христианским дыханием. И, возвратившись с армии, значит, Манцо начал уже потихонечку работать. Если мы там, ну, начнем вдаваться какие-то уже такие, я бы так сказал, творческие, биографические вещи, я думаю, что это не так для нас существенно важно, можно сказать так, что первые работы, которые он начал создавать, там я бы отметил такую работу, как «Давид». Обычно у нас «Давид» воспринимается через Микеланджело, такой здоровенный, все там мощный, да. «Давид» у Манцо — это совершенно маленький мальчик.
Противоположность такая.
Такой вообще, сидевший, да? На корточках, обнаженный. Но он внутри...
А, это который вот так
Нет,
в комочек собравшись.
Он как бы
сидит,
собравшись,
да?
Комочек, ага. Он тянется, значит, за камнем, да. Ага. Для того, чтобы нанести сокрушающий удар. Создавалась эта скульптура, понятно, что когда в Италии уже расцвел, так сказать, фашистский режим. Да, вот, и для Мансо это было такое осмысление внутренней силы маленьких людей перед гигантским злом, понимаете? То есть он показывал мощь духа перед телом и перед тем, как сказано, не бойтесь убивающих тело, да, бойтесь тех, кто душу вергнет в ад, там, во тьму. Да? И вот здесь...
Что такое противостояние? Маленькое тело, как бы хрупкое ребенка, но в то же время такая мощь. В нем
ну, тут, да? тут это же, собственно говоря, символ, по большому счету. Угу. Понимаете, как? Это очень серьезный христианский символ. Почему? Потому что... Италия, она же вся пропитана, если мы пройдем, там просто сплошные храмы, там везде. И да, потом мне очень нравится везде скульптуры или росписи Богородицы, да, там все дышит верой, по большому-то счету. И Мансо здесь не был исключением, и он как для него вообще творчество, он же как говорит, творчество я мыслю как дорогу, которую избирают и проходят в одиночку. То есть это личный опыт и путь христианина. То есть если мы говорим, допустим, вот сейчас какие-то там шорт-листы, там топовые списки художников. Это вообще не о том. Почему вот в интернете очень тяжело найти о Мансо какую-то вот такую глубокую информацию?
Я представляете, извините, я вас прибью. А я прочитала буквально вот где-то, что Мансо, оказывается, был атеистом. И я в голове никак не могла соединить, как же так он работал с библейскими какими-то вещами. Невозможно, подумала я, да? Никак.
Вот смотрите, почему? Потому что много информации, которая приходит, допустим, на Западе, там... когда создаются статьи, да, ну там понятно, что вера, она мешает как бы бизнесу, да, вот там другие как бы установки совершенно. Вот. Точно так же Мансо-то приезжал даже в Советский Союз в 70-е годы, и его воспринимали, как бы пытались выдать тоже такого борца, атеиста и прочее, даже вот там памятник Ленину он делал на Капри. Но это же совсем не так. Почему? Потому что для Мансо было очень важно понять, кто он. Зачем он здесь? Ради чего пришел Христос? Что есть добро? Что есть сострадание? Что есть смерть? И вот через такие, я бы сказал, ступени он поднимался и поднимался вот по лестнице к Богу, понимаете как? Поэтому в искусствоведческих статьях светских разобраться... чем занимался Мансо и, соответственно, что он сам из себя представлял, практически невозможно, просто невозможно. Я, допустим, вот могу сказать, что я вижу его лично вот, ну, через свою какую-то определенную призму, как художник. Да? Почему? Потому что вот у Мансо есть серия кардиналов. Он ее начинал делать даже, когда делал Давида. То есть эта серия кардиналов, она очень длинная. Я не знаю, там с 36 по 60-е годы.
А я помню, что там вот было где-то написано такая информация, что он когда-то приехав, по-моему, в Рим первый раз или еще куда-то, он увидел богослужение и увидел вот это вот шествие кардиналов, и его это настолько поразило, что он тут же стал какие-то рисуночки рисовать, да. И уже вот эта тема его как-то зацепила, и все время по жизни как-то он к ней возвращался, так или иначе.
Мы просто, понимаете как, это как бы поверхностное.
Ну да.
Для Мансо кардинал, это папа, да, там и кардиналы, служители церкви, это олицетворение власти, власти духовной здесь, на земле. И самая большая была проблема в том, что с 29 по 45 год Ватикан официально поддерживал фашистский режим. И Мансо...
А он против, по-моему, был. Он же, Мансо
входил в группу антифашистскую художников. Там и был Рената Гутуза, и скульпторы другие и прочие. Он входил в эту антифашистскую группу. И вот эта серия кардиналов, он пытался понять, как же так. Вот, в принципе, христиане должны сеять добро, а получается, что каким-то образом сюда вникает зло там, да, и прочее.
Угу. То есть он как бы всматривался в эти лица, он что ли, да?
Нет, у него кардинал менялся.
Он не всматривался в лица, он всматривался в себя и пытался понять, он пытался найти вот тот камень, на который ту твердь, которую не смоет никакими волнами, да, как вот дом, который строится на камне. Он пытался найти этот камень. И кардиналы у него первые, они же были такие немножко гротесковые, вот такие как бы согбенные и прочие. В конечном счете он пришел к каким кардиналам? Он пришел к таким величественным формам, которые пронизывают пространство.
Они как-то в небо устремляются.
Я как раз хотела у вас спросить, думаю, как вы оцениваете, там кто-то из критиков писал, что Мансу пришел от кривой как идеи в кардинале до вертикали в кардинале. Вот вы как раз ответили
понимаете,
на этот вопрос.
Понимаете, он же не занимался экспериментом ради эксперимента, как сейчас занимается.
Вот есть там, смысл искал.
Есть куратор и прочее. Он, это вот, понимаете, как это как личная молитва, как личное обращение к Богу. Угу. Он внутри себя шлифовал, он очищал внутри себя вот эту, я бы так сказал, святую чашу, что ли, я не знаю, там от каких-то нечистот, которые, ну вот, ему важно было вот это, увидеть вот эту чистоту, да, и вот он к этой теме и возвращался, и возвращался, и возвращался. Там он же много как бы разных тем исследовал, там, допустим, значит, как они там назывались у него, распятие, вот тема, да, была. Потом...
У него серии было, ну, да?
Целые, много серий. Целые серии, да. Там он детей исследовал, понимаете? Он исследовал мужчину и женщину тему. Он исследовал просто какие-то, я бы сказал...
Он такой был очень размышляющий художник, да? Вот то когда есть... серия, он возвращается, возвращается к сюжету по-разному.
Есть темы, которые его волновали. И он через какое-то протяжение времени, понимаете, как... ту же тему он уже видел по-другому. Ну, как, допустим, вот там читаешь, я не знаю, там Толстого «Войну и мир», там, да, вот я, допустим, три раза перечитал в разные периоды.
По-разному
и ты его совершенно по-разному
вообще,
воспринимаешь, да? И Джакомо Манса точно так же, он же по-разному совершенно видел эти, ну, как бы...
Образы.
Образы, да. Вот у него там «Христос – человек среди людей» такая серия была, да? Потом там есть такие вот эти распятия, где стоит палач такой тоже обнаженный, значит, в какой-то фашистской каске, и висит человек, да? Здесь какие-то переклички идут.
Висит вверх, это вниз головой, да?
Но он просто завешенный за руку. Он здесь, может быть, даже с Роу перекличка идет, понимаете? Но у Роу там вообще полная безысходность. Здесь все-таки присутствует... У Мансу нет вот этих вот, я бы сказал, ужасающих пустот, да? У него все равно свет надежды присутствует, вот этот Христов. И он к нему шел, собственно говоря, так как он начал участвовать уже и в Биеннале, и там начали его работы отмечать арт-критики, там был такой этот самый искусствовед Ревалд, как я понимаю, англичанин или американец, я точно не знаю, вот. Но он как бы писал биографию потом. И интересно, что даже вот фашистский режим, но та же Венецианская Биеннале работала, понимаете, галереи работали и прочее. То есть там не было, как в Германии, там такой жесткости не было, хотя были как бы притеснения и гонения, но такого не было. И поэтому Мансу его работы заметили. Допустим, как я вот читал, значит, там заметку этот, писали, вот на Биеннале была набита масса всякого хлама и мусора, и, значит, эта его девочка на стуле, она выделялась просто, ну, выпадала из всего. Она своей серьезностью, вот этой вот неоклассика, понимаете, как она просто обратила на себя внимание. Он же потом начал уже работать и с заказчиками, и с коллекционерами.
У него вообще какой-то удивительный взгляд на человека. Я нашла фильм, где его скульптура есть, и вот это какой-то одухотворенный очень взгляд и отношение, вот такое чувство, что он к человеку очень трепетно относится, как к тайне к огромной. Вот меня прям поразило. Вот в целом, да, в целом это чувство.
У него очень глубинное вглядывание в человека, понимаете? Для него важно было понять, что ж такое добро, что такое зло, что такое милосердие, сострадание. Он вообще-то был такой молчун, он немного говорил. И поэтому мы можем там рассуждать как угодно. То есть скульптура Мансу открывается для каждого в меру его... так сказать, внутреннего созревания личного, понимаете, личного
готовности
опыта.
Готовности какой-то внутренней, готовности, да?
Ну тогда, вот какой мы опыт приобрели?
А вот смотрите, получается, что вот его жизненный опыт, то, что он в такой многодетной семье, что он, в принципе, страдал и бедствовал, и с 11 лет пошел работать. Это все-таки, вот эти все наши страдания, они имеют большое значение для творчества, потому что ты прострадал, ты, значит, как-то тебе есть что сказать, есть что выразить. И вот вы говорите, что насколько глубинное чувство к человеку, такое, да, отношение трепетное, это вот как раз потому, что он был рядом, близко, не где-то там вот в красивых, богатых залах, а был близко, может быть, к людям, к народу, к этой действительности, к реальности такой вот суровой.
Ну, будем говорить
быть,
так, да? Что он знал, что такое нужда.
Вот,
а потом у него же тоже были фантазии, он же поехал там как еще молодой, он поехал первый раз во Францию, да? Он же хотел там познакомиться со скульпторами, да, там увидеть Майоли и прочее. Ничего не получилось. И он, собственно говоря, в полуобрачном состоянии, он был выдворен оттуда. Ничего он там не увидел, он не смог не устроиться, ничего. Второй раз он уже ездил, по-моему, в 36-м году. И вот он как раз даже, когда и кардиналов-то делал, там был такой переломный момент, когда на таможне его обыскивали, значит, один из священников просто взял и прикрыл своим, так сказать, одеянием вот эту антифашистскую литературу. И он просто понял, что священники-то разные есть, понимаете, и у него вот этот вот опыт, он начал, он как бы обогащался, он видел, что все равно... Ты даже носишь там митру там, или какую-то одежду. Ну, ты человек прежде всего, понимаете, со своими слабостями и прочее. В кардиналах он, понятно, что показывал некую такую отстраненность, некую такую созерцательность холодную и прочее. То есть, ну, как бы такая, ну, власть на земле, которая смотрит и на грешников, и на праведников, так сказать, спокойно, понимаете как? Вот он вот к этому спокойствию, наверное, приходил вот в этой... в конечном счете, такой просто величественной форме.
Друзья, у нас сегодня в гостях художник Сергей Некрасов, и тема нашего эфира Джакомо Манцо «Творчество как молитва». Если у вас есть какие-то вопросы, что-то отзывается в вашей душе, не молчите, напишите нам, пожалуйста, а мы через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, Джакомо Манцо «Творчество как молитва». У нас в гостях художник Сергей Некрасов. И, можно сказать, это вот такое открытие художника, потому что какого-то глубокого, такого истинного взгляда на него мы не нашли. В Рунете не нашли вот каких-то статей таких вот интересных. Как мы уже говорили, у Джакомо Манцо серии работ. Вот он любит идти сериями. У него есть серия «Врат». Что это за врата? И вообще, какое они место занимают в его творчестве?
Ну, это не серия «Врат», конечно.
Но все равно серия. Что больше,
это несколько.
Я бы сказал, что это такие эпохальные
произведения. Что больше двух, то серия.
Да. Вообще, Манцо сделал, ну, как бы так будем говорить, трое «Врат». Да? Самое величественное, самое огромное – это 765 сантиметров на 365, около 28 квадратных метров, это Ватиканские врата.
Это в соборе Святого Петра, да?
Это в соборе Святого Петра. Угу. Значит, эти вообще врата, на эти врата был объявлен конкурс в 47 году, в котором участвовали множество художников. Угу. После того, когда комиссия рассмотрела предложенные варианты, были отобраны 12 художников. И с этих 12 художников снова, значит, прошел конкурс, были отобраны трое.
Ну, все такое длительное.
Понятно, понятно, что Манцо там просто явно лидировал, но так как он был в семье бедняка и еще антифашист, это накладывало определенные уже такие как бы...
Косые взгляды.
Угу. И там долго все это решалось. И вот пока там, собственно говоря, все решалось, Манцо еще успел сделать в Зальцбурге «Врата любви». Вот. Эти «Врата любви»
самые первые, получается.
В 57-м году, да. И он их сделал там за 2 года. Значит, «Врата любви», там были приглашены 3 художника, Манцо просто предложили их без всякого сделать, как он считает нужным, единственное, что через святых, которые несли по себе, так сказать, там Франциск Ассизский и другие, да?
А так вот чисто изобразительно, что это такое, вот эти «Врата любви», так, чтобы вот сейчас вот себе представить, вот что это такое, ну, вообще?
Что это?
Ну, вот как вот если рассказать словами.
Словами, пожалуйста,
понимаете,
это,
ну как, вот как рассказать, как о музыке, ну вот здесь очень тяжело. Вообще там святой Мартин, святой Франциск Ассизский, вот, святой Коланд и святая Нотбурга, которые покровительницы земледелия и прочее. Значит, вот эти святые присутствуют на этих вратах. Значит, 2 яруса, даже можно так сказать, основные клейма. Внизу идут символы смерти, там сова, черепаха, мертвая птица. Он их везде потом применял уже и во вратах смерти. Но вот это, вот этот ход... сам большие плоскости, в которых присутствуют вот эти рельефы, и еще вот это рукотворное, так сказать, живое прикосновение к поверхности, да, где-то стеком оставляются какие-то динамичные линии, форм. То есть это как бы вот такая живая, дышащая поверхность, которая выносит наверх образы святых, да, за которых мы, так сказать, начинаем рассматривать. Вот я бы сравнил это с симфониями. Вот я не знаю, какую симфонию можно, может быть, Гайдена применить там к вратам любви, да? Но к вратам, допустим, смерти можно четко сказать, что это, допустим, Бах. Это музыка мощнейшая. И вот эти врата любви, которые он сделал в Зальцбурге, там еще сделали врата веры и надежды другие художники, они были для него таким как бы трамплином вот для врат смерти. Вообще они, собственно говоря, задумывались как врата триумфа святых и мучеников церкви, получающий и исповедующий.
Да, я что-то читала.
Вот. И когда, значит, Мансу взял этот заказ, он никак не мог двинуться в эту сторону. Вот он даже в отчаянии какой-то пришел, и папа Иоанн 23, а Мансу с ним был знаком еще, когда он был кардиналом, личное было знакомство, он у него просто спросил, ну, что, почему задержка такая идет? Он говорит, я не могу в эту тему войти, да, вот хочу даже вплоть до того, что отказаться.
Не близко ему было.
Оно не то, что не близко, он не мог найти как бы вход в эту тему, понимаете, в чем дело. И оказалось, и папа говорит, да, работай. И оказалось то, что эти врата...
Нет, он просто предложил другое название, другую тему.
Нет,
он...
это, понимаете, это вообще...
И тогда потом увлекся, как там, я поняла.
Там, нет, там не то, нет? что увлекся, она... Он через тему смерти, он, вот знаете, как называется, смерть и смерть поправ. Он,
это... Нет, я просто хочу сказать, что, смотрите, была одна тема ему предложена, он долго-долго трудился над ней и никак не мог туда войти, в эту работу. А когда попросил изменить эту тему, вот то, что ему конкретно близко было, вот тема смерти, и вот тогда душа его открылась, и он откликнулся и с увлечением стал дальше работать, и дело все пошло.
Но самое-то главное...
Вот это очень важный момент.
Но самое-то главное, эти врата в Ватикане всегда использовались для погребальных процессий. Они и были вратами смерти по своей сути, понимаете? Здесь просто получилось, даже я сказал, трансцендентное такое
интуитивное какое-то
открытие,
чутье художника, да, наверное?
Да, и вот эти, значит, врата смерти он делал удивительно, собственно говоря. Они такие гигантские, да?
По-моему, 18 лет он работал над ними.
Ну, вот, а нет, ну там просто вот эти пока периоды были, да, вот он долго там шел к этому эскизу.
А вот ну не то, что спрашивают, здесь такие комментарии обсуждают, вот как это Мансо был связан с антифашистским объединением, тут даже название пишут, Каренте.
Да.
И странно, что его чернорубашечники не настигли. То есть вот мне тоже странно, а вот эти папы, они с ним сотрудничали, они же тоже знали, что он антифашист?
Да, конечно. Я просто я вот лично, когда на эту тему рассуждал, понимаете, в чем дело? Мы рассуждаем с позиции нашей страны. Вот, да? У нас, и даже Германии, то есть таких тоталитарных режимов, у нас довольно все жестко. Вот очень жестко. Италия, она все-таки дышит античностью вся, вот как бы мы ни хотели, да? И люди, которые живут среди искусства, они другие. При всей жесткости и прочее, они просто понимали,
шире,
что красота...
А может быть, просто ветер перемен подул, и все там
как-то
изменилось?
Да там не то, что ветер перемен. Все равно, когда люди живут в красоте, они другие. Понимаете, в чем дело? Почему? Потому что работали галереи. У нас до сих пор, вот я не знаю, тех галерей нет, которые еще тогда там были в Италии. Понимаете? И Биеннале, она как была, так и продолжается.
А вот еще Наталья пишет, интересная такая у нее мысль. У Мансу очень живая, в кавычках, эмоциональная плоть, при этом не плотская, без акцента на мышцах. Вот как это интересно. Вот, живая
то есть
плоть,
там страстей
не
нет таких вот чисто человеческих, но в то же время какая-то душевная, эмоциональная поэтичность
вот,
в нем.
Поэтичность,
да?
Вот хорошее слово.
Вот,
да.
Понимаете, в чем дело?
Трепетность,
Мансу
нежность.
Здесь можно... Вот Мансу очень нравились рисунки Энгра, рисунки Рембрандта. Вот если вы посмотрите, это линия, переходящая в какие-то уплотнения. Там вот рисунки, допустим, Энгра, они вообще потрясающие. Допустим, где-то проработан портрет, а потом все это переходит в тонкую линию, где-то там какие-то штрихи. То есть Мансу, по большому счету, он поэт. Понимаете? Просто он работал с материалом, очень серьезным, там, это медь, там, бронза и прочее, да, вот он, те же врата смерти, они несколько раз отливались, чтобы просто достигнуть вот этого вот сочетания теплохолодности металла, вроде бы, ну, что там металл,
знаете,
да?
Я подумала, что он какой-то самородок. Кстати, вы, между прочим, перед эфиром нам почему-то сравнили с Андреем Рублевым, а я вспомнила фильм про этого, про мальчика, который колокол лепил, совершенно сам по себе интуитивно. Вот мне почему-то кажется, что Манцу это тоже какой-то художник,
мальчик,
который
такой, да,
сам...
Самородок.
Да, да, который сам вот вырастился, потому что, видите, у него же нет ни дипломов, ни образования, то есть он интуитивно до чего-то доходил,
Вы же понимаете, что дипломы не дают крыльев, понимаете, этих. Там можно хоть 100 дипломов иметь и ничего не создать.
Нет, крылья, понятно, все от Бога идет. А сама технология, это все эти вот вещи, это
же не такая... Он же учился, понимаете, он же с детства, не то что
почему-то,
он же с детства был в ремесле в этом, понимаете как? Он
накопил.
Он накопил все это. И это начало перерастать, вот как
и
переливаться из кружки.
И земля сама его взрастила и дала.
Да.
Вот
он,
все,
я бы так сказал, Богом поцелованный человек. Да?
Ну вот да, это очень важно.
Вы просто, я почему говорю, я бы вот сравнил его где-то с мастерами иконописного такого ряда, серьезнейшими, да? Почему? Потому что если мы смотрим врата смерти, вот,
ну,
врата
там
смерти.
Рублев, если
говорить. Ну, там и Андрея Рублев можно смотреть, или еще кого-то. Угу. Там же вообще как все располагается. Вы же посмотрите. Вот верхний самый большой рельеф – это Успение Богородицы.
Угу.
Вот завтра, кстати, праздник будет. Это же вообще фантастическое, понимаете? Вот эта Святая Дева лежит уже практически бесплотно, и сверху слетают в виде таких вот больших драпировок, только как бы в конце одушевленных ангелы. Это вот такой... Они ее воспаряют, понимаете? Она уже в своей чистоте стала плоть бесплотной. То есть что-то, Богородица – это вот предел человеческой чистоты. Вот почему Бог-то через нее воплотился? Потому что это вершина, самая высокая вершина человеческой чистоты. И если мы чего-то хотим вообще в чистоте, поэтому мы должны к Богородице обращаться, понимаете? Потому что это пик человеческого просто-напросто... кристальной чистоты, я вот ее называю райское солнце, допустим, понимаете как? С другой стороны рельеф идет, снятие с креста. И вот здесь мы когда смотрим такой изящный крест, и Христос спускается, я бы так сказал, вот его держит человек, настолько напряженный, выгнутый, да, и спокойный Христос, который, я бы так сказал, как вот есть строительный такой инструмент, безмен, который вот от идеальную высоту берет, да, вот, вот он опускает, он пронизывает все, он пронизывает ад, он его разрушает, понимаете? Здесь Мансу, он настолько глубок, просто другой вопрос, что мы должны видеть. И потом это вписано в такие овалы, как они называются, мандорла, такие вот овалы, в которые, как вот на старинных иконах, помещены там Спаситель, да, вот там и прочее. То есть это овалы, вот эти как бы очертания святости, да, вот этого мира. Это вообще все врата, они вписаны в разные овалы. Даже вот нижний, он вписан там, где разная смерть, допустим, Каин и Авель.
Это на тех же вратах
на
смерти,
тех же,
да,
нижняя вратах, часть. Нижняя часть, там есть 8 рельефов, да? Смерть насильственная, смерть в воздухе, смерть на земле, смерть святого Стефана, да? Там вот Стефан – это вообще фантастический рельеф, там, допустим, практически бесплотный, какой-то как мальчишка, вот он, его лик-то практически исчез, он каким-то только вот каким-то штрихом. И вот это одеяние, как просто поверхностная вот эта форма, которая нас, ну, как бы представляет на земле, а он уже исчезает, и летят эти ядра, летят непонятно откуда, это зло безличностное, которое царит, и она его бьет, да, но она его не может убить, потому что он уже бесплотен, понимаете, она бьет-то, собственно говоря, даже не по нему, а по этой поверхности, никуда. Да, это как у Микеланджело «Страшный суд», где он нарисовал себя в виде снятой шкуры, то есть это... Не бойтесь убивающих плоть, бойтесь того, кто вас в душу повергнет в ад. Вот, вот об этом-то и идет. Но самое главное, я ни у одного искусствоведа не нашел разговора о чем. В центре этих врат справа и слева расположены рельефы. С одной стороны расположены виноградная лоза, а с другой связка колосьев, пшеницы. То есть это же Евхаристия, это же и есть Христос в центре.
Хлеб и вино, да.
Да,
то есть вот такими вот образами.
Это
да,
такие это? Глубочайшие. Но как какой-то, вот, допустим, светский искусствовед может об этом написать? Понимаете, это же символы Евхаристии. Тело и кровь Христа – это и есть, собственно говоря, Христос, который верхнюю часть говорит о бессмертии, а нижнюю часть говорит о различных видах смерти, просто плотского человека.
Тут же, допустим, и как бы дают надежду, да, что это не конечно, что есть вот вечная жизнь.
Конечно. Вот, а потом это настолько современно, допустим, смерть Каина и Авеля. Вот если мы посмотрим, допустим, на Каина, это какой-то просто-напросто... Но я бы так сказал, городской хулиган. Это какой-то просто бандюган, понимаете? Вот такой, который убивает...
То есть он его так решает, как бы, да?
Он,
вот
нет, он же, он, понимаете, в чем дело?
Как вот,
он не играет в старину. Мансу мыслит так, как и должен мыслить художник. Он отражает свое время.
Он интересен был тем, что он современные образы такие рисует. Я
думаю, что его совершенно не интересовало, интересен он или нет. Вот здесь важно отдать... должное мудрости и высокому образованию папы. Понимаете как? Который понимал, что Мансу оставляет след именно христианский этого времени. То есть, собственно говоря, когда существует время, понятно, что во Христе уже времени нет, но люди, большинство населения, оно живет вне христианских врат. Это нужно признать, понимаете как? И понимать христианское искусство могут только люди, находящиеся в тайнах церкви. Те, кто не участвует в тайнах церкви, понять, что такое церковь, невозможно. Просто невозможно. И вот здесь поэтому в центре находятся евхаристические образы, понимаете? Пшеницы и винограда. И они присутствуют и в другом рельефе. Вот, значит, рельеф вот идет, если мы как говорили, там, врата любви. То же самое. Вот она. Виноград.
Те же самые символы,
да. Поэтому здесь, а в самом низу идут как раз вот эти образы тленного мира. Там черепаха, ворон, который клюет, потом мертвая рыба и прочее. И вот он это отделяет, эти вещи. Это, как бы я сказал, есть такая ректификационная колонна, которая разделяет так как бы нефть, да, вверху пары там, а внизу мазут. И вот как бы здесь вот то же самое, возгонка. Идет внизу это тленный мир падший, и через Христа, который пронизывает все пространство, мы видим взлетающую Богородицу, как чистоту, то есть к которому мы должны стремиться, но Христос открыл нам что? Двери, они открыты. Ради Бога, иди. Каждый может туда идти. Он для всех открыл. И Мансу как раз об этом говорит. Поэтому, когда находишься рядом с такими вратами, ты слышишь просто, я не знаю, фантастическую небесную музыку, которую можно сравнить только, вот я не знаю, ну, наверное, с Бахом. Он близок, конечно, по своему поэтическому слову к Данте. К вот этим, значит, смерть по... там же эти круги, да? Здесь то же самое, приблизительно. Но, опять-таки, это как бы только такой... наживка, как бы только вот вход. Но когда ты начинаешь входить в этот рельеф, и ты видишь вот эти вибрирующие большие плоскости с этими свободно парящими фигурами, для него очень важно вот этот фон свободы. Это как в китайской живописи, которую вот мало кто понимает, считает, что нужно все вот у нас европейское загрузить, там, типа, особенно когда барокко там прочее. А мы же понимаем, что вот это пространство чистое, оно же наполнено светом, там же масса, это как в тишине есть все звуки, да? Вот, и как в свете есть все цвета. Но это уже высшая точка вообще творческого полета, и Мансу к ней пришел.
Сергей, Татьяна пишет, так здорово говорить о вратах смерти, что захотелось посмотреть. Спасибо, Татьяна, нам тоже хочется
съездить срочно.
Нам тоже хочется посмотреть. Друзья, Джакомо Мансу, творчество как молитва. Тема нашего сегодняшнего эфира. У нас в гостях художник Сергей Некрасов. Через минутку продолжим разговор, а вы пишите, ну, о ваших чувствах хотя бы, о ваших мыслях. Вот я благодарю тем, да, кто так вот очень как-то глубоко, благодарю тех, кто так глубоко реагирует. Продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Джакомо Манцо, творчество как молитва. У нас в гостях художник Сергей Некрасов. И вот здесь пока за кадром Сергей сказал, что художественные объекты и должны будить чувства. Правильно? Вот, может быть, мы не знаем. Я тоже вот иногда не знаю, какой вопрос задать. Но какие чувства во мне вызывает и мысли вызывает произведение искусства, всегда знаю. И этим стоит поделиться, потому что мы тогда вот так инициируем, да, такой вот обмен мыслями, чувствами и поддерживаем как-то друг друга, вдохновляем.
Понимаете, в чем дело? Вот наша даже встреча на радио, я считаю, что Мансу здесь, он это повод поговорить и укрепиться в красоте и в любви, да?
И вере.
И вере. Ну, то есть это же имена Бога.
А я помню,
говоря,
что на прошлой нашей встрече в эфире или за кулисами, я не помню, я когда вас спросила, что для вас самое главное, вот критерий в творчестве и вашем, или в искусстве, вы сказали, чтобы самое главное – это понравилось Богу, то есть ради Господа. Вот. Мне кажется, что Мансу, вот так вот анализируя вообще вот его работы, рассказы о нем, мне показалось, что он руководствовался вот на что, чтобы вот откликнулась его душа. Вот мне так показалось, как вы думаете? Потому что он как-то был очень чуток к своему
В интернете иногда читаешь там, да? Вот как бы Мансо, как о художнике, таком светском, дескать, вот он там, пройдя через вот такие...
Нет, мне так не показалось,
нет,
что
нет,
он
нет,
светский.
Нет. Там же, понимаете, в чем дело? В интернете разная информация, и каждый, ну, может, конечно, без сомнения, может писать что угодно, да? Видя, допустим, серию кардиналов там и прочее-прочее, люди поняли, как бы вот он там изучал, где-то в чем-то разочаровался. Ничего подобного. Ну, ничего подобного. Почему? Потому что Мансу, на самом деле, он нырнул так глубоко, ну, куда ни... Простому человеку нырять-то и невозможно. Понимаете? Здесь я могу вот хорошего, большого художника сравнить всегда с покорителем вершин. Понимаете, мы можем рассуждать очень много о тех, кто поднимается там на какие-нибудь горные вершины, да, там на пики. Угу. Практически это единицы. И там солнце, там ветер, там нехватка кислорода и прочее. Находясь внизу, мы можем там все что угодно. Тот, кто вот это пережил, только тот может понимать, о чем идет речь, да? И вот Мансу-то как раз один из тех людей, который поднялся на эту вершину. Почему? Потому что вот у него еще врата, смотрите, они как разорваны по времени. Допустим, он делал врата мира и войны в церкви святого Лаврентия в Роттердаме. Его попросили, значит, сделать, потому что этот храм был полностью разбомблен, там вообще все разнесли немцы.
Мира и любви?
Да, в Роттердаме. Вот. И он это делал в 65-69 году, 4 года заняло это. Понятно, что уже художник с таким мировым именем, он, в принципе, мог дерзать, да? Угу. Вот. Как он это все разделил? Он это сделал как бы жизнь одной семьи. Вверху эта семья, находящаяся в радости, в мире. Значит, мать держит смеющегося младенца. Она такая полулежащая, как вот Мария перед Вознесением.
Да?
Она держит ребенка, это как бы вот вверх, радость. Она
Радуется, она для него
как ребенок для нее как солнце, понимаете? Угу. Это такой источник радости. Это мы можем говорить уже даже здесь, это Мадонна. Я бы так сказал, понимаете как? Рядом стоит... Я бы сказал, Иосиф, наверное. Вот он так, ну хотя мы там не говорим. Вот
такие аллегории, да?
Аллегория. Вот он стоит,
сюжеты
библейские. Да, он стоит с неким шестом, он такой труженик, да? Он, и тут мальчик бежит на заднем фоне, практически исчезающий. Это, скорее всего, как ангел, может быть.
Да,
и несет ангел, такой покров. И вот это все такое радостное, понимаете?
Как бы сверху покров, как будто вот охраняет.
Охраняет, да?
Да?
И внизу мы видим что? Внизу мы видим смерть. Но опять-таки в центре расположено что? Драпировка. Вообще Манс очень много работал с драпировками. Драпировка – это такие как бы покровы. И она собранная. И он как бы взял и открыл этот театр. Он снял с него покров. И мы видим реально радость и жизнь, и видим трагедию и смерть, да? Но жизнь возвышается над смертью, она ее побеждает все равно. И вот мы видим, когда вот та же система, тот же сюжет, как типа Каин и Авель, только здесь единственное, что вот этот, можно сказать, какой-то разнузданный убийца, он еще с каской вот этой немецкой.
Это
да,
и... Авель внизу, да?
Ну нет, нет.
Это не буквально,
нет, это
не буквально.
Авель.
Это
просто
это
один сравнение. Человек убивает другого, как да, мы
это,
мыслим,
это,
да?
Это сюжет насилия одного человека над другим. Просто-напросто с ножом, тем более мясника. И этот ребенок, которого держала женщина, он кричит,
да,
понимаете?
Да, он здесь уже внизу кричит от
страха. Эта женщина из-под покрова такого как бы трагического...
Взывает о помощи.
Взывает о помощи, видит, сострадает просто убитому мужу, да, который находится среди вот этих вот... пелен, так сказать, которые на него не спадают, да, и он сам, как уже это, так сказать, как бы, не знаю, вот вниз спускается его плоть, да, а в то же время вот мы видим драпировка верхней части, его взымает как душу, понимаете, как, то есть здесь такой происходит круговорот. И можно говорить о том, что Мансо – это... христианский философ, который говорил языком пластики. Глубочайший. Но о чем хочется сказать? Что когда писались статьи и составлялись рейтинги художников, по-моему, как бы даже не в 70-х там, или 80-х годах, Мансо туда не попал. Понимаете, в чем
Почему?
Дело? Я вам могу сказать.
А кто составлял? В Италии, в смысле?
Ну, там существуют мировые рейтинги, там, допустим, куда входят художники там на уровне, неважно, там, допустим, может быть, Майоль там скульптуру делал, Роден, там, ну, такие, да?
Но это уже после смерти его составляли.
Нет, он в 90-м году умер.
Это при жизни, но он уже признанный мастер, в какие-то такие рейтинги не входил. Почему? И тут понятно, почему.
Ну, тусовался.
Нет. Ничего подобного. Я это могу сказать однозначно, что просто-напросто для многого того, что делается в мире, Мансо был как лакмусовая бумага. Он, через его работы можно было понять, что есть свет, а что есть тьма. Но, как сказано, люди возлюбили больше тьму, да?
Ну, да, не от мира сего, как говорится, да, такой художник. А
Мансо был, я бы так сказал,
то есть это
Мансо...
какая-то вершина, по которой можно было равняться, но никто не хотел.
Нет, он не вершина, он просто, я думаю, так, что он правильный христианин. Что такое христианин? Это же не то, что там православный, католик, нет. Это просто-напросто ученик Христа, который с ним идет и благовествует. Понимаете как? Он просто любил Бога, любил людей, сострадал им, и тем даром, который им был дан, служил Богу и людям. Вот я бы так сказал. Вот что такое христианин и художник, и творческая личность. Поэтому Мансо здесь можно без сомнения ему отдать вот, должное. То есть он до конца пронес вот этот свет. Да, его приглашали. Была выставка в 70-х годах в Академии художеств даже в России.
И в Эрмитаже, я читала, есть его работа даже
Есть, но потому что тут как бы дружили. Вроде бы так, как он был антифашист, вроде бы как бы вот он советский...
Коммунистическая партия.
Это была уже политика. Ну, знаете, это...
Давно
и Пикассо был коммунистом, там все. Дело в чем? И даже вот есть интересный на Капри, значит, там памятник Ленину. Но меня что поразило? Значит, о нем вообще мало как бы пишут, там, вот, дескать, Ленину от Капри там, или еще что-то такое. Вот он состоит из трех таких составных элементов. Трехгранная такая пирамида изящная, светлая, да, и вот средняя часть, как бы, вот, представьте себе, три части, средняя так повернута, такой плоскостью. Вот эти две ребром, а это плоскость. И на ней, значит, такой профиль Ленина, да? Вот я когда смотрю на этот памятник, мне всегда хочется увидеть колонну в своем изяществе. Этот рельеф просто взять и завернуть.
Может, он так специально делал?
Я думаю, что он просто понимал, что Ленин – это есть зло. Да, его Бог повернул, но колонна всегда будет стремиться к совершенству, к этой изящной линии. И если мы будем ее поворачивать, он исчезнет. Понимаете, в чем дело?
Вообще можно сказать, что творчество Мунца – это, вот, видимо, желание дойти до совершенства, да, так вот пронизанное.
Я
творчество.
Не знаю, как совершенство,
потому
но...
что он все время как-то, вот, возвращаясь, мы говорили, к каким-то темам,
нет.
Он все это...
Нет, не совершенство. Вот здесь нужно читать Ветхий Завет, я считаю. Понимаете, как сказано там про некоторых святых, угодников Божьих, там, ходил пред Богом, и Бог его забрал. Важно хождение пред Богом. И Мансо как раз ходил. Он понимал, что Господь его видит каждое мгновение, каждую минуту. И он служил этими талантами, и он совершенствовал себя. К как результат появлялись работы, понимаете, в чем дело? То есть работа не заказ общества, а жажда души, он этим дышал.
И как бы результат его диалога с Богом, это, что это, ли, да, размышления
это,
его.
Это
да?
его выдох в этот мир, понимаете, его работа, это признаны были, не признаны. Но так сложилось, что Господь ему помог, он был действительно очень известным художником, но это ж не просто там... Вот он там его взяли, там группа там, каких-то кураторов, вы сказали, внесли там какой-то шорт-лист, и вот сделали его известным. Ничего подобного. За ним стоят работы, которые будут светить, вот пока земля стоит. Понимаете, в чем дело? Он настоящий сын Отечества, понимаете? Он служил не просто там Италии, он служил всему миру. Меня, допустим, очень поражает то, что после его выставки в Академии, я, допустим, у нас в России, ничего подобного и не видел. Даже... ну, как бы каких-то вот попыток движения в эту сторону. Я не знаю, почему это. Просто то, что я вижу, это просто, ну, в основном эклектика, парафраз, там, игра в какую-то старину. И вот эта вот современность, почему, допустим, Ватикан взял его кардиналов даже при каком-то противоречии?
Да.
Да потому что Мансу был настоящим верующим человеком и католиком. Даже, понимаете, это... Это вот стопроцентное современное высочайшее искусство, не за уши притянутое, понимаете как? Не искусство падшее.
Да, живое и глубокое настоящее искусство.
Да, это не, это, я бы сказал, даже творчество. Уже это другое, вообще другая плоскость. И это не искусство вот этих запутавшихся, одиноких людей, понимаете? А это радость соприкосновения с небесами. Вот здесь... рождается вот этот плод. И мы когда смотрим, там, допустим, детские портреты, там девочка на стуле, потом эти натюрморты с его стулом.
А еще эти портреты, вот где головы потрясающие у него некоторые,
так он
просто не оторваться.
Так, а потом вы посмотрите, там портреты вот этой жены, он же познакомился, она же была там балерина, да, но она обладала такой, как бы, живой такой плотью такой, знаете, сочной. Не так, как балерина там сухожилия там и кости. И вот она для него открыла целый мир. У него же дети там родились, да? И вот он ее много-много рисовал, лепил. Там
вот есть... здесь восхищается танцовщица. Это, наверное, она там.
Да, ну да? Там, да, и танцовщица, и балерина. И понимаете, в чем дело? Там вот есть портрет Инги в платке. Я когда ее смотрю...
Инга — это жена, да?
Жена, да. Я почему-то всегда вспоминается Нефертити. Вот эти вот метафизические образы, когда человек просто божественно представлен в какой-то своей красоте.
Вот у него вообще такой взгляд на человека в целом, мне кажется. Вот у меня такое ощущение, да.
Нужно же понимать, что, скорее всего, Мансу понимал, может быть, он и не говорил об этом. Но об этом говорит...
Его работающий.
Об этом нет. Об этом же говорит и Библия, что человек — это пик творения Божьего. Понимаете? Он его создавал для того, как собеседника в раю. Собеседника. Понимаете? Не какой-то декоративный элемент, а собеседника. Поэтому для Мансу было вот это найти божественные основы человека в себе, а, соответственно, находя их в себе, ты видишь их в других. Понимаете, в чем дело? То есть, на самом деле, мир-то — это наше отношение к миру. Вот в чем дело.
А мне понравилась ваша фраза перед нашим эфиром. Рай — это не место, а состояние души.
Конечно.
Мне кажется, конечно, Мансу — это был человек абсолютно некоммерческий, для которого не важна была ни слава, ни деньги, хотя он был из бедной семьи, вроде бы мог бы как-то вот страстишкам этим всем податься, но тем не менее вот хранил душу всю свою жизнь, да, и стремился вот к этому совершенству в творчестве и какой-то, ну, духовности.
Ну, это его личный путь, личный его, так сказать, вот багаж. И мы им пользуемся.
Спасибо. Вот мы уже подошли, можно сказать, к завершению нашего разговора. Сергей, огромное спасибо. Просто прямо, ну, прямо вот хочется продолжать и продолжать знакомиться с этим скульптором, с его творчеством. Хотя жалко, что все в Италии.
Но кто будет в Италии, обязательно приходите вот посмотреть Ватикан, эти Ватикан, да. Посмотреть эти врата. Это для Собор всех открыто. Петра. Это, я считаю, что просто шикарно.
А вы еще сказали, что в Эрмитаже его работы, да?
Что там есть? Ну, не очень, да?
Ну, я в Эрмитаже
не,
как-то...
Не главное, не да.
Что-то там
да.
В Эрмитаже.
Вот я считаю, что если есть возможность посмотреть все-таки врата. Ватиканские врата, да. Это очень, очень серьезное произведение.
Спасибо, друзья, всем, кто откликнулся, всем, кто поделился своими чувствами, своим восприятием. У нас в гостях сегодня был художник Сергей Некрасов, и мы говорили о скульпторе Джакомо Мансу. Тема была «Творчество как молитва». Всего доброго, до следующего вторника, до свидания.
До свидания, всего хорошего.
Вы слушали передачу «Треугольник». творческим, будь ярким.